Друзья, всем привет! Это Спортхаб. Сегодня мы пишем подкаст об НФЛ. В этом сезоне НФЛ для нас, конечно, прошла под девизом «Лига, которой нет», но вы уж извините нас за такой каверидж. Конечно, он немножко отличается от того, к чему мы к вас приучили в предыдущие годы, но, тем не менее, это все равно не повод об этом не говорить, тем более, что уже в НФЛ идут плей-оффы полным ходом, wildcard раунд уже прошел, и, в общем, подводить какие-то промежуточные итоги мы решили вот сегодня в компании Александра Монохи. Саша, привет!
Привет, Дим! Всем привет!
Да, ну и меня зовут Дмитрий Липский, если кто не знает. Мы решили, в общем, двигаться по хронологии. Делимся мы сегодня своими впечатлениями. Ну, мы так с Сашей, я не знаю, наверное, условно поделили, да, эту беседу таким образом, что он больше делится своими впечатлениями по матчам из конференции АФК, а я больше по НФК. Но я думаю, у нас как-то эта беседа будет все равно пересекаться. Мы будем, наверное, друг другу ставить какие-то вопросы, задавать вопросы, давать на них ответы. Ну, в общем, поехали. Начинаем мы с матча в Баффало. Биллс принимали Кольц. И вот, кстати, да, нужно сказать по поводу видоизмененного формата в этом сезоне. И в случае с Кольц, наверное, вот можно сказать, что эта идея пошла в актив, так как, будучи, ну, под седьмым посевом, эта команда с результатом итоговым 11-5, как мне кажется, заслужила, ну, как минимум, моральное право участвовать в этом плей-офф. Чего нельзя сказать, например, про конференцию НФК, куда попала многострадальная Чикаго. Ну, уже есть как есть. Вот, Саша, и тут вот в контексте этого матча у меня к тебе сразу вопрос. Вот эта победа на тоненького от Баффало, даже в своих, на своем стадионе, на своей поляне, в 3 очка разницы. Но, тем не менее, несмотря даже на такой шаткий результат, у тебя не складывается впечатление, что Баффало на сегодняшний день это не просто команда, про которую, ну, вот максимум, да, о чем какой был вокруг нее нарратив, что вот Джош Аллен это там какой-то теневой MVP-контендер, то сегодня мы говорим уже про Биллс не как про теневого контендера, а как про самого, что ни на есть, полноценного контендера.
Ну, на самом деле так оно и есть. Причем вот интересно, что эта игра, опять же, ты очень правильно заметил по поводу седьмой команды, ну, вот эта вот погоня за дополнительными финансовыми вливаниями в без того в горшочек не вари НФЛовскую корзинку оказалась очень приятным матчем, которого мы не должны были видеть по старым правилам. Первая и вторая команда получали бы bye week в вайлдкарде. Ну, в этот раз получилось так, что Баффало сыграла с Индианаполисом. И мне кажется, что вот они показали очень интересный такой характер команды, которая, даже имея не самый лучший свой день, все равно выигрывает. Вот это характер всегда таких чемпионских или претендующих на чемпионские, контендерских команд. И Биллс как раз показали тот самый случай, когда у Кольц игра шла очень даже неплохо в нападении, когда Риверс хотя бы не психовал в этот день, когда показывали хорошие выносные ярды и хорошую относительно выносную игру того же самого Биллс, их оппоненты. И вот все это, несмотря на все это давление, которое было сколько там, 25 лет без домашнего стадиона, наконец-то первая домашняя игра, минимум болельщиков, вот эти вот Баффало Биллс и их Биллс Мафия, эти болельщики, которые все ждали эту игру. Очень большое давление, мне кажется, оказывалось непосредственно на Аллена, на вот этот вот MVP какой-то ореол статус, который у него есть, квотербека. В результате они с этим справились, причем матч, по-моему, был одним из самых интересных среди всех матчей плей-офф. Во всяком случае, самым таким до последнего интрига здесь сохранялась. И вполне могло быть так, что мы бы сейчас посыпали голову пеплом и раскидывали эти все баффаловские построения и рассказывали, как плохо они сыграли. Случись немножко, будучи Индианаполис немножко более удачным, потому что были там у них и нереализованный четвертый даун, когда они в конце первой половины решили пойти на 4-4, по-моему, было.
Да, я хотел как раз задать тебе этот вопрос, насколько вообще это было, ну, я не знаю, как, правильным решением изначально. Понятно, что задним числом мы сейчас все будем умными, но прям по-моему, чересчур прям смело это решение было
Ну вот,
у Райха.
да, Райх, мне кажется, хотел сделать такой стейтмент, да, что они хотели, что они приходят за победой, они готовы забирать ее. Ну, немножко не хватило на самом деле, ведь Питман мог поймать тот мяч, и там буквально совсем каких-то миллиметров не хватило им, чтобы сделать этот стейтмент. И вот это вот решение, и второй филгол, который они не забили, вот, в принципе, два таких, с точки зрения числовых и результативных драйвов, которые они не реализовали. Ну, я не скажу, что это решение неправильное, потому что если бы они его реализовали, совсем иначе была игра построилась бы во второй половине. То есть тут, ну, такое, оно не очень корректно, это будет сослагательное наклонение. Может быть, больше бы прибавили Биллс. И это именно то, о чем я пытаюсь сказать, что вот кажется, что они все время могут немножко прибавить, что у них есть какие-то козыри в рукаве, которые они достают в нужный момент и готовы еще их продемонстрировать. Не уверен я, что готовы они были бы их продемонстрировать, если в концовке Индианаполис сравнял счет или даже вышел каким-то образом вперед в тачдауна. Но вот по ходу игры нельзя сказать, что они ее контролировали, но вот приложили столько усилий, сколько надо. Минимум травм, очень хорошее начало для них. Наверное, даже лучше как раз то, что они этот первый матч провели в wildcard. Для них это больше даст им уверенности, больше какого-то задора. Следующий матч тоже играть дома с более сильным, наверное, соперником с точки зрения посева. Это, забегая наперед, Baltimore Ravens. Поэтому мне кажется, что вот для них это все в плюсы. Но, знаешь, как покажут следующие наши матчи, плей-офф — это одна игра. Поэтому здесь может быть все что угодно. И сколько бы ни сильны были твои притязания на Супербол и на выход в него, все может решить ряд моментов, несколько моментов, даже один момент. И все может перевернуться с ног на голову. Вот. И, честно говоря, я не знаю, вот как тебе смотрелся Риверс, потому что мне очень интересно и любопытно, как будет карьера его продолжаться в дальнейшем. Он очень смотрелся спокойным по сравнению с тем, как не просто давались ему некоторые последние недели, особенно вот там матч с Питтсбургом, который они отдали 21 очко, выигрывая по ходу игры. Он смотрелся очень комфортно, неожиданно, наверное, даже комфортно в плей-офф. Что ты думаешь, будешь ждать его в следующем году? И сохранится ли он как квотербек Индианаполис или куда-то дальше поедет?
Ну, я сейчас еще по поводу игры и Риверса. Меня, вот я с тобой полностью согласен, меня единственный момент, который разочаровал в Индианаполисе, ну, вот этот момент с 4-4, да, он спорный, наверное, опять-таки, ты правильно говоришь, да, наверное, нет смысла тут, как ты правильно сказал, про сослагательное наклонение, но вот мне в Индианаполисе не понравилось бы только две вещи. Вот этот 4-4 и самый последний драйв, когда у них было 2,5 минуты, и они, в общем-то, даже не вышли на филдгол. Вот, наверное, вот самый финальный драйв я от Риверса ждал большего. Хотя в целом по сезону, ну и по этой игре он вполне вменяемо выглядит. Опять-таки, ну, видим, что годы и дети, да, как бы ему на его игре не сказывается. А сейчас у Риверса же там ведь такой момент, ему должны сделать в офсизон операцию. Он доигрывал ведь с дискомфортом в последнюю половину чемпионата. Вот. И, ну, я думаю, что опять-таки он еще тоже не дал никакого окончательного ответа относительно того, будет ли он еще вообще продолжать выступать. Я думаю, что как раз там операция и восстановление, они должны дать в первую очередь для него какой-то ответ. И вот после этого мы уже будем смотреть, хотя, опять-таки, ну, Индианаполис 11-5, причем ты вот и говорил про игру с Питтсбургом, и в целом, ну, по контексту они могли куда выше замахнуться, на больше замахнуться, чем просто на седьмой посев, поэтому команда очень перспективная, ну и не хотелось... Ну, понимаешь, что можно много критиковать Риверса, что он там ничего не выиграл в плей-офф, что там какие-то еще такие нюансы, вот там лузер и так далее и тому подобное, но найти сегодня в лиге такого хотя бы квотербека, как Риверс, это очень сложно. А Риверс это компетентный квотербек. Поэтому я бы лично, как там сторонний болельщик, я бы хотел, конечно, чтобы Риверс выступал и дальше. Вот. Хорошо. Идем тогда мы дальше. Переходим мы к игре Seattle Rams. Это был у нас первый апсет вайлдкарда. Ну, действительно, очень неожиданный результат. Как ни крути, опять-таки, учитывая еще контекст травм Rams. В первую очередь, конечно, мы говорим о сломанном Джареде Гофе. Ну, а после того, как стало ясно, что его бэкап Джон Волфорд не может, буквально в самой первой четверти уже травмировался. В общем, ну... перспективы Рэмс казались очень-очень-очень, ну, кошмарными, скажем прямо. Казались они реально кошмарными. Тем более, что третий квотербек Блейк Бортлс не был заявлен на эту игру. И, в общем, плохо это все пахло. Но, тем не менее, защита Рэмс сделала свое дело. Сделала свое дело очень качественно. Отмечаем, опять-таки, что Рэмс же ведь у нас лидеры лиги по многим защитным метрикам. В первую очередь, конечно же, это касается игры в защите против паса. Сразу три игрока из секондари попали в All-Pro. Аарон Дональд в полном порядке. Леонард Флойд, как мы видели, тоже в полном порядке. В общем, Рэмс красавчики, но, конечно, этот, наверное, большую часть вот этого блока, касаемо этого матча Сиэтл-Рэмс, хотелось бы посвятить именно Сиэтлу, потому что то, что выдали Сихокс, это не налазит просто, ну, ни на что это не налазит. Я не знаю, как сами Сихокс оценивают этот перформанс, но на самом деле тут уже прослеживается определенная тенденция, поскольку два сезона к ряду у них все развивается по одному и тому же сценарию. Команда очень быстро начинает, но потом очень плохо заканчивает. Наверное, да, здесь стоит сказать, что, ну да, команду там изучают, там к 10-й неделе люди, там всякие тренерские штабы набирают пленки и тому подобное, но мы видим, что идет прямо такая жесткая деградация не только с Расселом Вилсоном, но и вообще со всей командой. Относительно Сиэтла, конечно, еще хотелось сказать, что ну, у них... Вот есть у них Крис Карсон, вменяемый раннинбэк. Вот ничего нельзя... Ну, хороший средний раннинбэк. Но на самом деле, вот если присмотреться, то игра Сиэтла, она в первую очередь выносная. Она настолько... Ну, она не комплексная. То есть выносить есть кому, но выносной игры нет. И вот эти вот какие-то моменты с импровизацией Рассела Вилсона, да, они каким-то образом это все сглаживают. Но на самом деле вот комплексность... какой-то комплексной игры, комплексных построений, комплексных розыгрышей. У Сиэтла все как-то рвано. И это не... Да, в принципе, по-хорошему, это и атаки касается. Но если в атаке там еще можно говорить, что ну, нет offensive line толкового, ну, там, DK Metcalf, несмотря на то, что имеет элитарный статус, это все равно, ну, игрок, скажем так, более прямолинейный, да. И Вилсон таким образом, ну, вот играет больше... Там, вертикально. И таким образом вот эта скомканная выносная игра, относительно прогнозируемая игра по воздуху, она вот накладывает свой отпечаток по течении сезона, и концовки это все очень быстро и очень просто разбирают, и как итог мы видим, что Сиэтл на финише буксует. Отдельно, конечно, хотелось остановиться еще на Вилсоне, но у него абсолютно безобразный матч получился. А если говорить о его карьере, то мне вот уже так виднеются отдаленно такие очерки, я не знаю, как можно это сказать, но тень, можно сказать, карьеры Аарона Роджерса вот в 10-х годах этого, ну, вот этого десятилетия. Вот как-то так это все выглядит, когда вся команда полностью завязана на квотербеке, а без квотербека, в принципе, там ничего и нет. Ну, как видим, в принципе, карьера Роджерса, да, она показала, и вот Вилсон, мне кажется, идет по тем же самым дорожкам, что ну, кина не будет. Кина не будет, и здесь нужно перестраиваться. И вот да, сейчас ходит много слухов относительно того, что Детройт хочет забрать генерального менеджера Шнайдера себе. Я не уверен, что это было бы плохой мув для того же Сиэтла, потому что им нужно перестраиваться, им нужно искать новый плей-коллинг, им, в принципе, им надо менять все, потому что защиты нет, разницы делать некому. Вся надежда на Вилсона, но Вилсон, ну, он хороший квотербек, но этого, как видим, просто недостаточно.
Да, действительно, вот уже который год, три года тому назад, они же вообще не вышли в плей-офф, в позапрошлом году wildcard поражение. В прошлом году вот потерпели они поражение от Green Bay Packers, которые наконец-то наваляли им за все прошлые обиды. А в целом интересно вообще вектор развития команды дальнейший, потому что без Уилсона понятно, что здесь никуда, без Кэрролла, наверное, тоже никуда, но ты прав абсолютно, что мы видим топтание на месте. Хотя, вот, ну какой команде не скажи, что за последние 4 года у них было 10-9 11-12 побед. То есть вот такие результаты. То есть они, в принципе, по результатам своим прогрессируют. И нападение, нельзя сказать, что провисает, да, там все время в топ-10 по количеству набранных очков. По ярдам там различная статистика была. Ну и, конечно, вот то, что раньше их держало, вот разница между тем Сиэтлом, который выходил в Супербол и выигрывал Супербол, и теперешним Сиэтлом, наверное, Уилсон-то более или менее одинаков. Пускай свою какую-то молодость он сейчас заменяет опытом, что, наверное, гораздо более важно. Но отсутствие защиты, которая, ну, с каждым годом все хуже и хуже, и по набору очков они находятся в нижней половине турнирной таблицы, такой среди защиты, если можно сказать, внутренняя турнирная таблица. И 22-е место по пропущенным ярдам, конечно, все это очень-очень печально. И нельзя сказать, что что-то действительно сделали сверхъестественно Лос-Анджелес, но и Волфорд, и Гофф, в принципе, и особых проблем им защита в Сиэтле не доставляла. И тот же самый только Вагнер, наверное, вот единственное такое светлое пятно, которое можно выделить. Да и Рид, который сделал 2 сека. Ну вот два человека, которые такие наиболее были качественные. Джавал Адамс, которого купили с такой помпой из Нью-Йорк Джетс, играл. Хотя сейчас уже пишут, что он играл с травмой. Но он был бледной тенью самого себя в том же самом Джетс, где он был лидером, вожаком стаи. И вот то, что за него отдали, все эти пики, все эти условности, они, мне кажется, не реализовались в какого-то лидера на поле. Он не стал никем. Он не стал ни тем же самым Томасом, который перед этим был лидером на подобной же позиции сейфти. Поэтому вот интересно, как дальше пойдет развитие этой команды, потому что и дивизион сильный, и соперники не слабые, и Кэрролл не молодеет, и Уилсон тоже имеет какие-то, наверное, свои болячки внутренние, которые не показываются на публике. Посмотрим. Результаты все лучше и лучше, а в плей-офф результаты, к сожалению, все хуже и хуже. И
ну вот понимаешь, вот тут им стоит отдать должное, что после того, как команда вот эта Legion of Boom, она, по сути, канула в лету, они очень качественно и очень быстро перестроились, ну да, стали более атакующей командой. То есть из защитной они стали атакующей. И здесь им стоит отдать должное, потому что вот этот момент, опять-таки, он у большинства команд занимает куда больше времени. И Сиэтл как раз вот мимикрировал очень быстро, и здесь им респект у Вашуха. Но дальше идет какой-то просто идейный тупик. И мне кажется, здесь, ну, опять-таки, даже глядя на ростер этой команды, ну, там все очень плохо. Там реально все очень плохо. И ты вот, да, это хорошо заметил, кстати, про Адамса. Это не работает. Это не работает. А, ну, и по контексту еще раз этой игры, опять-таки, скажем, про защиту в квотербеке, да, ну, Гофф плюс Волфорд в начале. У них меньше 50% комплитов, но, как видим, это не мешает команде набирать 30 очков.
Да, вот эти вот панты постоянные, просто определенная неспособность играть на длинном поле. То есть ты все время отдаешь сопернику, если не короткое поле, то приближенное к короткому полю. Поэтому, в принципе, вполне достаточно нападению проявить себя пару раз, и они уже находятся в red zone. Вот это, конечно, проблема. Посмотрим, как все это разовьется и как далеко дойдут Лос-Анджелес Рэмс на такой колымаге. Потому что, ну,
мы еще, я думаю, в конце, давай мы еще в конце подкаста так дадим маленькое коротенькое превью.
Давай, вот, давай,
тем
договорились.
Более, что по Рэмс там есть еще сказать, но мы, в общем, еще поговорим. А переходим дальше. В следующем матче субботы у нас закрывал Вашингтон и Тампа Бэй. Результат, конечно, трудно называть сенсационным, но тем не менее нарратив игры был более чем интересный. Я не знаю, можно ли, ты как считаешь, звезда Тейлора Хайнеке, она вот уже вот полноценно зажглась, или все-таки еще стоит подождать, и не стоит оверреактить, потому что Вашингтон — это абсолютно эпичная команда в контексте того, как можно пройти сезон, еще и выйти в плей-офф с таким количеством квотербеков по сезону, это просто что-то невменяемое. Да, мы, конечно, должны сделать поправку на то, что Вашингтон играл просто в мусорном дивизионе, но тем не менее Тейлор Хайнеке, ну, просто кумир после этой игры. Я вот, кто не смотрел игру, посмотрите хотя бы хайлайты. Это такое «да». Вот смотришь и реально кайфуешь. Хотя, возможно, это вопрос проблемы ожиданий, но, опять-таки, вряд ли можно ждать от такого квотербека, что вот он выйдет в плей-офф и на таком уверенном будет раздавать, на таком, с таким спокойствием, с таким запасом. Вот меня просто поразили моменты, когда вот после снэпа он смотрит сначала на первого ресивера, на второго, при этом он уже в уме держит, что там у него сбоку есть свободный игрок, что вот если там закрыто, то можно отдать спокойно на фланг. Я просто в шоке. Я снимаю шляпу. Для меня это просто что-то с чем-то.
Да, человек с каменным лицом, абсолютно. То есть вот я смотрел на его эмоции в первую очередь, ну, потому что результат, наверное, действительно был предопределен первоначально. Тут как бы двух мнений особо быть не могло. Но как они цеплялись, как боролись. И при том, что да, вот он сразу же первоначально, он чуть ли не в самом начале он кинул перехват, по-моему, да? В первой четверти это было. То есть он кинул перехват, и я думал, ну, сейчас все посыпется вообще. Нет, абсолютно. На следующий драйв опять пошел, поехал, зарядил. Дошли куда-то, пробили что-то, какие-то очки выгрызли. Очень круто, да.
Отмечаем, там Пубэй ее защиту против выноса, вот она, кстати, вот Марка это работала. Единственным, опять-таки, исключением, который, наверное, Тампа, ну, не могла она это подготовить, да, к этому, как-то полноценно разобрать эти моменты, опять-таки, что главным выносящим Вашингтона стал именно Тейлор Хайнеке, 46 ярдов при 6 попытках. То есть, да, Антонио Гибсон был закрыт, ну, МакКисик, Стивен Симс, это люди, которые выносили в этой игре у Вашингтона, ну, особых успехов они не сыскали, но вот Тейлор Хайнеке действительно стал полным откровением для защиты Тампы. Она, очевидно, ну, не могла, наверное, полноценным образом к нему подготовиться, поэтому, в общем, это и стало главным фактором того, что Вашингтон цеплялся вплоть до последнего владения на последнем драйве. А по Тампе, опять-таки, отмечаем убер-вертикальное, как мне кажется, нападение, пасовое нападение во главе с Томом Брейди. Да, они понабирали всех этих товарищей. Там Майк Эванс, Камерон Брейд, Годвин, Антонио Браун. В общем, большое количество целей. Прямо это напомнило начало 10-х годов в Нью-Ингленде, когда вот как-то так играл тоже Брейди, агрессивно вперед. Но видим, что нет там еще должной химии. И опять-таки, ну, Брейди еле переступил за 50% комплитов в этой игре. В общем, ну, слава богу, был Леонард Фурнет, который, ну, можно сказать, я не знаю, подстраховал, если так можно сказать. Да, там поиграла с запасом. Наверное, Брэди мог себе позволить, и вообще Эриан смог себе позволить такую, наверное, авантюрную игру пасом. Но, тем не менее, запас все равно чувствовался, выносная игра работала, и все это вместе с, опять-таки, с неплохой игрой защиты, ну, опять-таки, предопределило результат.
Да, ну и на самом деле 40 пасов у Брэди, 42 у Хайнеке, то есть 44 у Хайнеке. Такая действительно веселая игра, но это стиль Арианса. Эринс и его стиль пасов мы видели и в прошлом году замечательного нашего Уилсона, и в этом году у нас Брэди, и все это вместе, оно как-то так очень, очень ложится на плечи Эринса. И посмотрим, как дальше это будет, потому что в следующей неделе у них будет свой соперник, но к этому мы перейдем чуть позже. Пока это работает, все хорошо. Следующий наш матч, это матч воскресенья. Матч воскресенья у нас был первый, это Балтимор против Титанов. Играли в Теннесси. Теннесси был номинальным фаворитом в этой паре за счет того, что играют они дома. Соответственно, все получается с определенным каким-то вестом большим для команды домашней с успешным результатом, но на сей раз не вышло так, как задумывалось. Титаны проиграли матч со счетом 13-20. И, честно говоря, оставили очень такое гнетущее впечатление, я бы сказал, о своей игре, потому что вели они 10-0. Начало матча очень сильно развивалось в их пользу. Сначала они реализовали, после обмена пантов, они реализовали непосредственно свой тачдаун. И сразу же после тачдауна первый свой перехват кинул Ламар Джексон. И мне казалось, что в этот момент вообще Рейвенс могут поплыть. И мне казалось, что в этот момент у Рейвенс начнутся очень большие проблемы, потому что сейчас Титаны вот-вот уже додавят, а еще не сказал своего веского слова Хенри, который набрал больше 2000 ярдов по сезону и который выглядел, ну, абсолютно ужасающим игроком для любой защиты, включая защиту Рейвенс. Но Титаны всего лишь реализовали трехочковую реализацию с помощью филголда. И тут началось абсолютно непонятное для меня какое-то... Полный штиль, абсолютный полный штиль с точки зрения нападения Титанов. И Рейвенс, которые были подавлены, психологически, мне кажется, они были подавлены этим перехватом и первым тачдауном, они так как-то постепенно за счет своей защиты просто приводили себя в порядок. То есть это как такой человек, которого кто-то толкнул, он упал в канаву, и первое время как-то и боль в плече, и как-то неуверенно в себе, какая-то грязь. Потом он встает, отряхивается и думает, ну так что, могло быть еще и хуже, мог куда-то улететь, вообще непонятно за ограду куда-то. И начинает как-то возвращаться к жизни и в себя. И вот как раз Ламар, у которого не шли первые выносы. Первые выносы абсолютно были ужасные, никуда не годящиеся, их все время ловила защита. Постепенно он выковыривал эти ярды, и в конечном итоге он выковыривал их до такой степени, что для хайлайтов оставил огромную почву и огромные возможности показать себя и свои замечательные тачдауны, 48 ярдов, один из его на 3,9, прекрасная реализация беговой игрой. И в конце концов они вот передавили Титанов, которые так и ни с чего не смогли сделать. Ну вот по ходу трансляции у Хенри было 12 выносов на 24 ярда. Закончил игру он с 18 выносами на 40 ярдов. Это абсолютно невзрачная, никуда не годящаяся игра. И дело даже тут не в онлайн, которая слаба, и мы действительно думали, что у Титанов будут какие-то проблемы с учетом и D-Line Ravens, и вообще с учетом онлайн непосредственно хозяев будут проблемы. Но в целом, вот знаешь, что бросилось больше всего в глаза, это то, что я прекрасно помню, как Врабель и его команду прошлого сезона. Насколько это была сфокусированная команда на каком-то определенном плане, который, несмотря ни на что, несмотря на какие-то нереализованные первые там дауны, несмотря на нереализованные первые попытки и панты мяча, они все равно гнули свою линию. И за счет этого они лбом пробили практически всех, практически дошли до Супербола. Ну, тут немножко не повезло. В этом году это была очень бледная копия их самих. И я не знаю, что... Вот я ожидал, честно говоря, от них непосредственно вот его какая-то психологическая настрой команды, какой-то вот подход команды. Мне казалось, он должен был быть на порядок выше. Здесь, ну, ничем не смогли удивить. Ни они, ни Танхилл, у которого прекрасный сезон, 40 тачдаунов, рекорд франчайза в этом сезоне. Ну где, куда это все девалось? Где оно все потерялось? Сквозь какой просев оно прошло? Что где-то задержалось, где-то зацепилось за какие-то там непонятные бордюры и не дошло до конечного результата, до конечного пользователя в числовых реализациях в очках? Вот, поэтому молодцы Рейвенс, что смогли отряхнуться, молодцы, что им защита дала возможность как-то восстановить себя и как-то боксеру понюхать какой-то нашатырь и ринуться опять в бой. У Ламар Джексона это первая победа в плей-офф, об этом, конечно, сейчас уже многие говорят, и это большой успех для самой команды и для Ламара. Они идут дальше, несмотря на свой низкий посев, они с хорошей командой, с хорошими результатами, они дальше проходят. Посмотрим, как у них будет складываться дальше. Пока что этот месячковый успех, но, ты знаешь, я никогда не забуду Baltimore Ravens, которые в последний год Рэя Льюиса, вот тоже так с каких-то последних мест они карабкались, в конце концов дошли до Супербола, где и победили. Поэтому никогда нельзя их списывать со счетов. Что у тебя вообще по поводу Tennessee Titans? Как ты считаешь, вот этот сезон 11-5, который очень круто звучит, и вот пережали они всех своих соперников по дивизиону, пускай там не так много было кого переезжать, но тем не менее, как ты видишь вообще вот это окончание сезона и что ты думаешь в дальнейшем им делать со всем этим, потому что, ну, вот какая-то стагнация происходит.
Ну, смотри, давай остановимся на том, что мы помним, как Теннесси вскакивала в плей-офф в прошлом году, Да, и вот этот сезон, он, можно сказать, их зафиксировал на этом топ-уровне. То есть, конечно, обидное поражение в Вайлдкарде все-таки и дома. Но, тем не менее, Теннесси по итогам этого сезона, он сам себя впервые за ну, такой длительный период, они обосновались, можно сказать, вот в топе. Это большое преимущество, учитывая, как долго Тайтанс к этому шли, потому что, ну, я вот сколько смотрю NFL, я, честно, не помню, чтобы Тайтанс вот при моей памяти были настолько сильны, как они сильны сейчас. Да, вылет в Wildcard, это, в принципе, опять-таки говорю, результат ни о чем, но подспорье, как минимум, у них какое-то есть. Мы уже говорили раньше, что плей-офф это всего один матч, здесь может пройти все, что угодно. Нужно похвалить, однозначно нужно похвалить защиту Балтимора, потому что в критический момент, когда вот ничего у них не получалось, это именно те люди, ну вот защита, да, им сделала такой прям большой буст. Вот. И то это было просто, как по мне, громадным фактором. Остановить Хенри на 40 ярдах, это вообще что-то. Так вдумайся только, у Танехилла с Хенри на двоих едва больше 200 ярдов. Ну, это абсурдная статистика, кажется, но тем не менее. Поэтому, да, это я больше склонен считать, что это несчастный случай. Безусловно, это тут остается много вопросов относительно их ментальной стойкости. Но и опять-таки, пора, по-моему, задаваться вопросом, что это все круто, и тренерские идеи работают, потому что, опять-таки, на дистанции в виде регулярного сезона это все круто, но им пора добавлять талантов роста, потому что, как мне кажется, ну, Танахил это хорошо, Хенри это хорошо, Эйджей Браун тоже неплохо, но какого-то вот здесь прям. Ну, Хенри, да. Хенри, наверное, тянет на убер-талант, да, по лиге, но ну, этого немного маловато. Этого недостаточно. Квотербека, само собой, они менять не будут. Ну вот если мы возьмем, скажем, возьмем, например, топ-команды, да, вот в лиге. То есть вот эти линии квотербек, ресивер, раннер. То есть если там мы говорим, что есть там Брис, Камара, Томас или там Роджерс, Джонс, Адамс, вот там Махоумс, Хилл, ну Хеллер, ладно, еще он не такой, но там есть Кельси, который тоже как бы на убер-топе по лиге идет на своей позиции. Вот чего-то такого Теннесси, мне кажется, не хватает для следующего шага. Ну, опять-таки, если мы возвращаемся к началу сезона, если поддавать какую-то им оценку, то ну вот где мы видели Теннесси после прошлого сезона? Да, ну они прям, да, они шли в Супербол, но это был явный такой оверачивер, как мне кажется. Но, тем не менее, ну вот дивизионный раунд, например, я лично для себя перед этим сезоном отдавал им как максимум, как потолок. Ну, вылетели в Вайлдкарде, ничего страшного. Будущее у команды, безусловно, какое-то, ну, какое-никакое есть. Тренер у них, как я уже ранее сказал, вывел их на новый уровень. С этим можно работать. Дальше идут, мне кажется, вопросы больше Гэму, как он будет это все дело усиливать. Как конструкция есть, вот, в общем, надо теперь вот на елочку повесить красивые игрушки. Ну, как-то так.
Да, скелет заполнить какими-то мышцами. Ну, посмотрим. Еще интересно, как они все это будут проворачивать вместе с защитой, которая тоже требует усиления, которая требует вложений дополнительных. Да, будем смотреть за
Да.
этим коллективом и за этим дивизионом, потому что там уже и теневые претенденты Jaguars, которые, скорее всего, пойдут за новым квотербеком, там будет очень весело. Всегда очень веселый такой дивизион. Следующая, наверное, игра у нас это Chicago Bears против New Orleans Saints. Игра происходила непосредственно в Новом Орлеане. Последняя из игр NFC, которая предопределяла, собственно говоря, какие места и кто кому поедет и кто за кем будет следить в следующем раунде дивизионного противостояния. Дим, ну как тебе вообще игра? Как тебе Чикаго в первую, наверное, очередь? И как тебе на фоне Чикаго Новый Орлеан, который то ли распределял силы-то по дистанции, то ли вот он такой есть, какой он есть?
Ну, Чикаго, конечно, это вот, если мы сказали, да, что Кольц как раз заслужили это право быть седьмыми и быть плей-офф, то Чикаго там делать, в принципе, нечего. Откровенные пассажиры на этом уровне. Ну, в общем, игра это доказала. Мне очень жалко защиту Чикаго на самом деле, потому что парни, ну, они держали команду в игре почти, ну, почти три четверти. То есть Трубиски, конечно, это вот при всем том убогом нападении, которое не давало ну вообще ничего, защита Чикаго, они просто отдали все, что у них было. Реально держать эту атаку Нового Орлеана 4 четверти, это чересчур, особенно, опять-таки, когда тебе нападение не дает передышки. В общем, защите Чикаго очень большой респект и уважуха. Вот это то, что, наверное, единственное понравилось в Чикаго вообще за этот сезон. И вот эта игра в плей-офф, да, если мы вообще подводим итоги какие-то по Чикаго, то, наверное, это как раз вот линия защиты, это вот первое и последнее, в общем, чему можно, что можно выделить в этой команде. Что, ну, опять-таки, игра, результат ведь никоим образом он ну, не стал откровением, очевидно. Тут дальше идет вопрос, как вообще сам Чикаго оценивает сам для себя этот сезон. Потому что, если мы посмотрим, ну вот Мэтт Нэгги, да, он 3 года уже как тренер Чикаго. Формально в двух сезонах из 3 команда играла в плей-офф. Это неплохо, как бы, да, ну, как резюме, да, это выглядит неплохо. Но по контексту, опять-таки, все на самом деле куда более печально, потому что вот здесь идет как раз стагнация, самое что есть непосредственное, поскольку вот после первого сезона, когда мы помним, они досадно вылетели от Филадельфии после вот этого удара кикера в штангу на последних секундах, вот после этого как будто все в Чикаго вот пошло, ну, пошло не туда, и попытки усилить, ну, попытки вот Чикаго, кстати, была одна из самых агрессивных команд на рынке вот за эти три сезона. Они там поднялись за Трубиски. Они погнали в Халила Мака. Они, ну, то есть, опять-таки, ну, два, как мне кажется, полностью не оправдавших себя мува. Мак, опять-таки, кем он был и кем он стал, это, ну, ну это явно не то, это явно не стоило того, что они отдали в Рейдерс. Хороший мув был, конечно, с Алленом Робинсоном. Вопросов нет, но Аллен Робинсон это хороший ресивер, но не более того. С кем играть в атаке? Во что играть в атаке? Опять-таки, ну, слабый квотербек, это уже здесь понятно, тут не стоит даже лишний раз останавливаться, но плейколлинг вокруг этого квотербека, он, ну, вот о чем он? Вот мне, как мне кажется, ну, хотя, опять-таки, не будем делать, сделаем еще, давай поправку на то, что нету Тарика Коэна, он травмирован, вылетел, и мне кажется, как раз вот его и не хватало в атаке Чикаго, которая и без того, ну, задыхалась просто в каждом своем владении. Вот. Какой, я, ну, дальше идут вопросы, опять-таки, как и в случае вот то, о чем мы говорили с Теннесси, то, о чем мы говорили с Сиэтлом. Вот то же самое примерно, мне кажется, такая же где-то повестка с Чикаго в ГМ. Вот куча было этих мувов. И, собственно, что дальше? С чем это Чикаго будет входить в следующий сезон? Ведь, например, перспективы той же Миннесоты, которая, ну, пролетела мимо плей-оффа вот, буквально там на последних неделях, ну, мне Миннесота сейчас в долгосрочном перспективе, там, мне кажется, апсайд намного выше, чем у Чикаго, у которого ресурс просто уже закончился. По Новому Орлеану... Ну, что можно сказать по Новому Орлеану? Ну, они сделали свою работу. У них впереди большой матч, но мерять каким-то образом Saints по игре с Чикаго, ну, наверное, это некорректно. Они всю игру, по сути, удержали. Кстати, вот, да, нужно отметить, что их защита против паса, она, как всегда, элитна. И, в принципе, Трубиски они вот удержали на трех, по сути, на 3 очках на все, за всю игру. Здесь, ну, в общем, они показали себя во всей красе. То есть тут я не думаю, что они прям сильно там экономили силы или что-то такого плана, потому что... Ну, все сделали по максимуму, не дали Чикаго вернуться в игру ни на одном этапе. Хотя, кстати, вот в первой половине вот были такие, ну, такое чувство, что вот за счет того, что Чикаго останавливает Новый Орлеан, ну вот они сейчас вот найдут моментум, то есть вот сейчас, но нет. То есть вот вроде как бы они нащупывают вот эту игру свою, а потом в какой-то момент они теряют. Вот примерно то же самое было на прошлой неделе с Гринбеем у них, когда они вернулись в игру, и вот в какой-то момент показалось, что вот-вот-вот они сейчас тут зацепятся. Но потом все очень быстро разваливалось, и вот с Новым Орлеаном было примерно где-то так же. Ну, пока вот так вот. Но я думаю, что дальше по Новому Орлеану мы поговорим уже больше в блоке про превью. Ну, а Чикаго... Плохо, короче, все с Чикаго. Не нравится мне... ничего не нравится сегодня в Чикаго, опять-таки, ну, кроме защиты, разве что.
Знаешь, когда ты сказал по поводу настроя Нового Орлеана и защиты, я сразу вспомнил сезон 2009 года, когда они выиграли Супербол. И в следующем году после этого у них был 2010 сезон, который они подходили в очень хорошей форме. Они шли 11-6. И у них была довольно проходная команда Seattle Seahawks в Уайлдкарде, которые в конечном итоге они проиграли. И мне кажется, вот этот вот какой-то, наверное, флешбэк у Пейтона и флешбэк, наверное, у Бриза с тех пор Мэтт Хассельбэк. Блестящий, легендарный просто квотербэк тогда был у Сиэтла. Это феноменальная победа была. Вот с тех пор как-то все у них, мне кажется, очень строго, в том числе и в уайлдкарде есть. Да, Новый Орлеан идет дальше, и дальше интересный соперник, и дальше интересное противостояние будет у них. Посмотрим, ковидные все протоколы закончились, Камара вернулся, надеемся, никто не попадет в эти, не станет заложником, наверное, того, что ему нужно будет играть в следующую неделю или в следующие две недели на полях футбольных, поэтому надеемся, что команды подойдут в полном составах и в полных боевых комплектах. Последний матч.
Да,
остался.
Последний матч Питтсбурга и Кливленда. Ну, тебе как болельщику Питтсбурга я, конечно, выражаю свои соболезнования, но я просто не знаю, какой тебе даже вопрос задать по этой игре. Просто, ну, тут единственный вопрос, что это вообще было? Куда это? О чем это? Я просто я смотрел этот, ну, я не ловил себе на мысли, вот, что вообще происходит, потому что, да, я не знаю, насколько эта игра вообще поддается минимальному какому-то даже анализу. Вообще, что случилось, Саша?
Ну, бывают в жизни затмения, знаешь, бывают в жизни вещи, которые абсолютно необъяснимы и не поддаются никакому нетрезвому анализу. Сделаю дорезание, наверное, на нетрезвому анализу. И вообще команда в первый раз выходит в плей-офф за последние три сезона. То есть предыдущие два сезона, ну, не получалось выйти в плей-офф. Был травмирован и Бен, и до этого 9-6 результата не хватило немножко для того, чтобы выйти. Вы выходите в плей-офф, и у вас блестящая защита. То есть защита, которая делала весь сезон. И Бен, который играл, ну, ни шатка, ни валка, но тем не менее показывал какой-то результат. Вот для Паунси, ну, сейчас уже мы считаем, что для Паунси это планировалось чуть ли не как последний плей-офф. Это последнее родео для него, как для центра, который много лет был капитаном и лидером раздевалки, и лидером онлайна, который очень много сделал непосредственно для команды. И первый же снэп он перекидывает Бена, который сам по себе это огромная какая-то такая скала на футбольном поле. Он умудряется его перекинуть, забросить мячик себе в тачдаун. И дальнейшая потом эта нервозность, абсолютно неспособность. Мне казалось, что, знаешь, вот есть виды спорта, в которых можно взять тайм-аут. Вот, например, хоккей, да, быстрый тайм-аут, когда тренер может как-то привести в чувство своих игроков. В принципе, эти же тайм-ауты есть и в НФЛ, но они используются абсолютно с другой целью. И мне кажется, что в этот момент нужно было взять тайм-аут просто Томлину и каким-то образом привести людей в чувство, надавать им каких-то пощечин. Вот похожая ситуация была у Балтимора, и Балтимор как-то за счет защиты смог справиться с ней. В Питтсбурге же с ней справиться не смогли. И, конечно, это большая трагедия, потому что я не скажу, что это какое-то чемпионское окно. Это глупо, имея такие команды, и молодые команды, и сильные команды, как Канзас, как тот же самый Биллс. Не на первых ролях был Питтсбург, но для них это была самая сильная команда за последние, там, я не знаю, несколько лет, 4-5 лет, наверное, так точно. И таким образом спустить всю свою вот текущую форму. Причем, еще раз мы говорим о том, что Кливленд находился без главного тренера. А Бетонио, один из основных онлайнеров, находился в ковид-протоколе. Уорд то же самое. То есть, ну, это, ну, как бы вам все условия создали. Вы находитесь в тепличных условиях на домашнем стадионе, чтобы выиграть. И так бездарно слить 0-28, ну, это нет, абсолютно не поддается никакому абсолютно объяснению, никаким словам. И эти слезы того же Паунси, слезы того же Рослесбергера, ну, это очень-очень сложно. Ну, единственное, что хочу сказать в пользу Браунс, которые просто воспользовались теми картами, которые им зашли, когда они не стали пересдавать какую-то руку, да, и остались при том, что у них есть, и выиграли с этой рукой. И очень показательный для меня лично момент был когда Стиллерс занесли свой первый тачдаун. Счет стал 28-10, по-моему. И в это время у Браунс оставалось чуть меньше, чем 2 минуты на последний драйв. И я был в полной уверенности, что они будут сейчас убивать время каким-то раном, который уже неплохо получался и который уже принес им плоды. Ну и таким образом дойдут до конца первой половины, а там уже во второй половине будут как-то разыгрывать. И я был абсолютно приятно с точки зрения непосредственно зрителя, не болельщика Питтсбурга, но непосредственно зрителя, приятно удивлен, что Кливленд решил организовать драйв. И они организовали драйв и занесли свой очередной тачдаун, доведя счет до абсолютно неприличного. В 35 очков, 35-10 закончилась первая половина. Но вот мне очень понравилось, что вот они, вот у них был какой-то план на игру. Они решили, окей, сейчас игра поменялась немножко другим образом, мы этот план реализуем вот в этом драйве. Они прошли все поле, несмотря на то, что они все время практически пасовали против одной из лучших пасовых защит в лиге. Ничего не смогли им противопоставить Питтсбург. И Мейфилд сделал свой тачдаун. И действительно очень красивый, очень трудовой, очень правильный тачдаун с точки зрения какого-то определенного месседжа в раздевалку команды соперника, что не только мы можем пользоваться вашими подарками, неудачными действиями и какими-то там осечками, но мы и сами можем чего-то, и сами можем добавить. Это выглядело очень сильно, и мне кажется, это был очень, очень важный такой момент. Да, допустим, Стиллерс потом вернулись из раздевалки совсем другой командой. Да, они вернулись и накидали, и Бен накидал более 500 ярдов и свои там 4 тачдауна. Но в конечном счете вот все эти догонялки всегда идут до первого перехвата. Этот перехват случился, этот перехват в конце игры, когда уже было 2 владения, уже игра была на расстоянии вытянутой руки. Есть определенный флешбэк с последними матчами Питтсбурга, когда они проиграли в дивизионном противостоянии Jacksonville Jaguars 42-45. Тоже подобным же образом Бен накидал, тогда Бен больше накидал перехвата в самом начале. Jacksonville Jaguars были абсолютно праймовым защитой с Рэмси, с Буэ, со всеми остальными игроками на поле. Это была абсолютно великолепная защитная команда, которая просто преломила Steelers. И вот снова произошло это преломление света с полностью закрытием люка или открытие люка в этой подводной лодке Питтсбурга, которая случилась. Очень-очень обидно, потому что мне кажется, в следующем году команда будет слабее. И команда, и условия, в которых они будут играть, и кепка в первую очередь будет поджимать. И вот этот вот праймовый год, еще раз не назову его каким-то окном, но лучший год был, к сожалению, слит. И, ну, этот понимаешь, это вот NFL, в этом все NFL, одна игра. И за счет одной игры он настолько значимый, настолько смотрибельный, настолько увлекательный. Потому что в любой игре любой может победить любого. Так бывает?
Да. Нечего даже добавить. Уж больно все разложено по полочкам. Давай теперь в конце мы еще быстренько пройдемся по небольшому превью полуфиналов конференций. В НФК Green Bay принимает Лос-Анджелес Рэмс. Ну, по Рэмс, конечно, им, безусловно, респект и уважуха. Но команда входит просто с какими-то душераздирающими потерями кадровыми, или не потерями, но проблемами, скажем так. Официальной информации, конечно, еще нет, но мы знаем, что серьезно травмирован и Джаред Гофф, и Волфорд, и проблемы с ребрами у Аарона Дональда, и у Купера Капа проблемы. Ну, прям команда здоровья на самом деле поедет в холодный Green Bay. Еще не знаем, опять-таки, в каком состоянии. Будем это все, конечно, мониторить уже непосредственно перед игрой. Игра это у нас состоится в субботу в 23:35 по киевскому времени. Ну, Green Bay выводят сейчас на данный момент фаворитом в 7 очков. Ну, мне кажется, опять-таки, мы еще не знаем, какие варианты со здоровьем у лидеров Рэмс. Но если мы отталкиваемся от того, что вот все прям у них хорошо, то я, в принципе, где-то соглашусь с этой линией. Опять-таки, делаем упор на то, что у Рэмс лучшая защита против паса. Меньше всех они очков пропускают в лиге. Green Bay сам, конечно, не лыком шит. Опять-таки, еще одним фактором будет погода. А, например, статистика Джареда Гофа говорит, что он в морозное время морозное время, ну, имеет соотношение тачдауна к перехватам 0,5. Вот. В общем, мне кажется, это тоже важный фактор, который должен сказать, быть в пользу, скажем так, Гринбея. Но, опять-таки, то, как душит Рэмс в защите, я думал даже, мне кажется, мне больше нравится, вернее, здесь ставка какой-то тотал меньше. Там 46,5. Вот как-то туда меня больше клонит. Вот. А, Саша, тебе как... Кто предпочтительней больше в этом противостоянии?
Да, мне кажется, что Green Bay, конечно. Причем даже тут не дело в посевах. Green Bay играет дома. Действительно, Гофф, он всегда очень солнечный калифорнийский парень. Ему будет вдвойне сложно. Green Bay сейчас находится и в более весомой позиции и с точки зрения и поля, и с точки зрения игры. Потому что, ну, мы сравниваем сейчас даже вот по линиям. Если мы начинаем с квотербеков, то, конечно, тут очень сложно будет что-то сделать. И да, я понимаю, Дональд, ну, Дональд сейчас ребра повреждены были, из-за которой он пропустил часть встречи, непонятно, как он вернется. Наверное, это будет ключевой фактор для них. С точки зрения квотербеков же Рэмс, ну, очень сложная ситуация. Я не знаю, насколько Гофф будет готов, насколько он сможет вернуться в игру. Если же, опять же, оба квотербека не смогут играть. У нас есть Бортлс, который хоть я одержал две победы с 2017 года. Это, наверное, больше, чем победы Бена и Риверса вместе взятых. Но, тем не менее, это не тот квотербек, который может это сделать. Да, Green Bay, мне кажется, выглядит намного предпочтительнее. 7 очков, да, звучит логично.
Новый Орлеан против Тампы. Ну, здесь, конечно, включается в первую очередь контекст выступления этих команд в дивизионных разборках. Дважды Нью Орлеан, ну, я не знаю, мне кажется, уверенно выиграл. Я думаю, что по контексту игры можно говорить об уверенных победах. И вот тут, конечно, вот очень интересно посмотреть на Тампу и ее атаку, потому что вот я отмечал, что в матче с Вашингтоном они играли в первую очередь в пасовой игре, да, очень вертикально, и как это будет ложиться на защиту Нового Орлеана против паса, опять-таки, ну, если Брейди был не столь эффективен против Вашингтона, то подобная расточительность против Нового Орлеана, она может, ну, в общем, догнать. Если там, скажем, Тайлер Ханики не догнал, то с Бризом тут шутки плохи. И да, конечно, сильное качество Тампы, защита против выноса, и Камаре будет нелегко. Но, опять-таки, защита Нового Орлеана, мне кажется, сейчас куда больше фактор именно в этом противостоянии. То есть, в конечном итоге, все, мне кажется, вообще битва защит будет в первую очередь.
Ты знаешь, я единственное, что скажу здесь с точки зрения Баканерс, что им повезло, что худшую свою игру Брэди уже в любом случае против них сыграл, накидав свои знаменитые 3 перехвата тогда. Поэтому он умеет делать выводы из ошибок. И не знаю, вообще очень сложно сказать. Тут важно, как Эванс подойдет в том числе к этому матчу. У них безумная россыпь. Да, я с тобой согласен по поводу защиты. Я с тобой согласен, что это ключевой момент. Но с точки зрения квотербеков, кому бы ты отдал предпочтение? Мне кажется, что Брэди более предпочтительный, исходя из последних вот матчей. Вот если взять только вайлдкарт, он выглядел, конечно, сильнее. Наверное, сыграло свою роль то, что здесь и защита были иные, противостояли им. Но вот этот фактор Брэди никогда списывать нельзя. Сколько лет мы списывали уже его, и все равно он пробивался.
Да, еще и понимаешь, тут же ведь момент еще с Бризом, который тоже далеко в плей-офф не крепкий орешек. Я вот, вот он выглядит пока уверенно, но не знаешь, когда наступит этот момент, когда он захандрит. А с Бризом это очень часто бывает. И как мы видим в плей-офф, ну вот последняя игра, мы помним, с Миннесотой в прошлом сезоне. Ну куда это годится? Опять-таки они вышли в статусе однозначного фаворита, а он просто, ну слил. Реально слился. И это, кстати, действительно то, что определяет разницу между Брейди и Бризом именно в плей-офф. То есть Бриз, наверное, более последователен. Бриз более... Его тренерская, скажем так, химия, да, и плей-коллинг он более гармонирует, чем то, что имеет Брейди вот сейчас в Тампе. Но ты правильно говоришь, фактор Брэди нельзя исключать, но и опять-таки тут же фактор Бриза, как по мне, тоже может аукнуться самому Новому Орлеану в минус. Еще, да, тут, кстати, минус 3,5 выводят Saints на этот матч. Это, кстати, довольно условная фора, учитывая, что Saints играют дома. То есть, ну, это по-хорошему, если выражаясь языком букмекеров, это ничейный результат.
Практически да. Но и вот то, что я сказал, что Брэди уже свою худшую игру сыграл, а Брис свою худшую игру еще не сыграл, потому что обе победы были, и вторая вообще с 4 тачдаунами, поэтому тут как раз может случиться то, о чем ты говоришь. В любом случае, интрига невероятная. Это воскресный последний матч. Естественно, самое вкусное они приберегают на конец. Поэтому будем смотреть за двумя ветеранами. Для Бриза вполне вероятно, что это может быть вообще последний матч в его карьере. Вот поэтому не скоро, может быть, никогда вовсе не увидим такое подобное противостояние. А так, если в следующем году они схлестнутся вновь в дивизионы, ну что ж, мы будем только рады, я думаю, как посторонние болельщики со стороны посмотреть за этим.
Да, кстати, вот для Тома Брэди после ухода Пейтона Мэннинга, ну, в принципе, таких rivalry-то и в АФК у него не было давно. Ну, да, больше бы Бен Ротлисбергер еще, наверное, был, ну, вот, части. А тут вот прям сразу в НФК бодрячком Брис, погнали. Хорошо, переходим к АФК. Баффало против Балтимора. Первый матч. Вот, ну, опять-таки, защита Балтимора, это вот как раз то, мне кажется, на что стоит обратить внимание в этом противостоянии. Уж больно большой фактор это был, как по мне, в игре с Теннесси. Ну и тебе вопрос, насколько ты думаешь, они готовы, ну, в общем, покусать Баффало, который, опять-таки, в принципе, это без выносной игры. Да, то есть они остановили Хенри, они остановили Танехила. У Баффало опасен выносами не столько даже именно там своих раннеров или какими-то там концептами, сколько вот этими импровизациями от Джоша Аллена. Ну, вот тоже интересный вопрос. Биллс выходят вообще минус 2,5 фаворит. То есть это вот примерно то же самое, о чем мы говорили про Новый Орлеан и Тампу. Я полностью разделяю эту точку зрения. Как мне кажется, битва, ну, где-то равных команд. И вот здесь, да, Баффало, наверное, вот очередной для них вызов, вот, показать себе, что они достойны быть на этом уровне.
Ну, то однозначно, наконец-то у них возьмем, есть какой-то шанс проявить себя не только на бумаге, не только рассказами, но и реальным соотношением качества по качеству соперников, которым придется противостоять. Тут, понимаешь, какая интересная ситуация. Дело в том, что Балтимор, да, защита очень сильна, и защита против паса очень сильна, но они именно славятся очень хорошей защитой против выноса. И так получается, что выноса как раз у Баффало-то и нету. То есть тут как бы противостоять-то особо нечему. Поэтому вот тут действительно содержать Аллена в этом смысле, конечно, будет главная ключевая задача. Ну, как мы видели, для Баффало в свою очередь будет просто основная задача — это найти ключи и найти какую-то возможность какого-то 12-го человека, чтобы он был квотербек-спаем, непосредственно успешным квотербек-спаем против Ламара Джексона. Потому что получается так, если смотришь вот на игру Теннесси, 11 человек не хватает для того, чтобы все это держать. Нужен еще один обязательно спай, который будет непосредственно следить за перемещениями квотербека, и куда бы он ни двигался, в том же направлении двигаться и абсолютно никоим образом не сдавать эту позицию, не ходить ни в какие прикрытия, ни в какой раш, а просто стоять вот на месте и ждать этого выноса, потому что, ну, это краеугольный камень победы над Теннесси в результате получился. И то, что у них не получалось в начале сезона, то, как вот этот маховик постепенно Балтимора раскручивался, вот он куда-то сейчас выходит в правильное время, они вышли на пик формы, чего, кстати говоря, нет у очень многих команд, которые как раз проиграли Wildcard, о чем мы говорили. Поэтому тут противостояние пасовых защит с точки зрения Балтимора и противостояние непосредственно вот этих вот выносов и борьбы в окопах с точки зрения Балтимора — ключевой фактор. Как всегда, защита выигрывает чемпионаты, ну или хотя бы выводит вас в конференцию, в финал
Да, я
конференции.
вот даже продолжая тему вставок, соглашусь полностью с букмекерами. Если, ну, Новый Орлеан имеет хотя бы какой-то там, ну, минимальный запас, связанный с уверенными победами в регулярке, то здесь Баффало и Балтимор — это абсолютное 50-50, как по мне. И ты вот правильно сказал по поводу формы Балтимора. Вот действительно не знаешь, чего ожидать, но опять-таки Баффало есть что доказывать. Так что Посмотрим. И воскресный матч еще по АФК у нас Канзас-Сити и Кливленд. Очень интересная статистика. В АФК самый возрастной стартовый квотербек – это Бейкер Мейфилд. Вот как это не парадоксально звучит, но вот так вот сейчас выглядит именно картина. То есть ни Патрик Махомс, ни Джош Аллен, ни Ламар Джексон, в общем, все они... в общем, все они моложе Бейкера Мейфилда, который сам, в принципе, это, ну, я не знаю, зашел сюда с шестого посева, ну, в общем, как на праздник. А вот так вот, но, тем не менее, не отдают букмекеры вообще никаких шансов Кливленду. Еще большая фора, чем даже на Гринбэй, -9.5. Ну, ты знаешь, я вот, например, вспоминаю прошлый плей-офф, когда там Канзасу приходилось отыгрываться по 24-очкового гандикапа перед Хьюстоном.
Хьюстон, да-да-да.
Да, и я как бы, ну, не уверен, что вот Канзас прям возьмет быка за рога, тем более, что они, да, закончили сезон они 15-1, но как-то вот они все это делали... Да, у них был огромный запас, и всегда ты так думал, что, ну да, сейчас Канзас может включиться, и он включался, и они делали эту разницу. Однако, ну вот я не уверен, что прям вот -9.5, что вот с первых секунд же они возьмут и начнут нанизывать там защиту Браунс вот прям вот так вот. Хотя сама атака Кливленда может нанизать, как мы увидели с Питтсбургом, кого угодно и как угодно. Поэтому, да, конечно, Канзас фаворит, но, как по мне, ну прям совсем как-то неуважительное, что ли.
Нет, то неуважительно этот Джуджу Смит-Шустер был непосредственно по поводу Кливленда. Уже хуже, чем он, вряд ли кто-то может быть. Наверное, это объективно. Ну и опять же, тут же, я не знаю, какой-то запас. Конечно, Кливленд копил свой запас вот этих неудач. И он где-то должен выплеснуться в один момент на кого-то. И, может быть, это, конечно, этот ковидный сезон. В принципе, все было бы крайне логично, чтобы они сейчас всех разметали соперников. Вопреки всему, мяч будет выпадать из рук, я не знаю, там, каким-то дуновением ветра он будет улетать куда-то. И еще что-то будет происходить. Для этого самый подходящий, наверное, сезон, чтобы Кливленд все выиграл. Но, объективно смотря на вещи, конечно, это Канзас. И Канзас будет жаждать. Они неделю пропустили. Я думаю, что за эту неделю... Хочется показать себя, хочется сделать определенный такой внутренний стейтмент, в отличие от того же Баффало и Балтимора, с которыми одним из них придется играть в следующем раунде, если они победят. Поэтому им нужно как-то показать, что они являются силой, что они являются самыми сильными и важными людьми, во всяком случае, в АФЦ. Поэтому Кливленду будет непросто, Кливленду будет очень тяжело. Я думаю, что есть травмы, есть непонятная ситуация, опять же, с COVID-протоколом на следующую неделю. Как она будет развиваться с Кливлендом, мы пока еще не знаем. Наверное, все уже уляжется, и игроки вернутся на круги своя, но неизвестно, непонятно, и это будет дополнительную создавать нервозность. Хотя, если я правильно прочел, то вот, например, правый текл, который играл в последней игре у Бейкера Мейфилда, они познакомились в раздевалке, то есть там не было человека,
да.
То есть это, ну это абсолютно, ну просто, ну вот это Кливленд, да, и в это время же они выигрывают, поэтому обождем, посмотрим этот матч обязательно, посмотрим, как оно там будет, что там будет развиваться, я уже готов верить во все.
Кстати, просто по Кливленду это хорошая еще иллюстрация того, что у них же ведь абсолютно топовая онлайн.
Да.
А это, как мы знаем, ну, если там защита выигрывает, там, если не титулы, то проходы куда-то там, то, в принципе, онлайн это не менее важная линия на самом деле. И вот тут тоже хочется посмотреть, как Канзас будет им ей противостоять, тем более, что орудие у Кливленда, ну, хоть отбавляй.
Да, и опять же мне вот то, что ты сказал по поводу квотербеков, насколько отличается вообще АФЦ и НФЦ, да, вот мастодонты такие на страшных контрактах, плюс Гофф не мастодонт, но тоже на страшном контракте, и вот эти вот мальчики на первых годах контракта, ну, помимо, естественно, Махомса, теперь уже, да, но он тоже как бы молодой человек, который получил просто большой контракт, вот насколько вот эта вот логика и подходы менеджмента показывают абсолютно разные результаты, насколько он рабочий в абсолютно разных условиях. Это очень интересно. Так совпало, наверное, но очень-очень-очень-очень любопытная такая статистика, действительно, которую ты привел. Посмотрим. Все матчи будут интересные. Не могу выделить неинтересного матча. Я за всеми буду наблюдать все равно. Все равно буду смотреть за всем.
Да, плей-офф набирает обороты, как видим, будет очень интересно. В общем, мы однозначно еще порадуем вас подкастами, поэтому потихоньку мы будем отходить от этого мифа, что NFL это лига, которая не существует, она еще как существует, и в отличие от NBA, где, ну, в общем, ковид, ну, просто заразил, я не знаю, по-моему, уже больше половины лиги. Вот прям настолько сильно распространился, что там полным ходом отменяют матчи. А вот NFL более чем здоровая лига. И тут как раз все самое интересное только-только начинается. Саша, спасибо тебе, что присоединился сегодня к нашему подкасту. Вот, я думаю, мы тебя еще позовем, наверное, после матчей дивизионного раунда. Ну, там уже как у тебя получится. Вот, ну, всегда рады. Всегда мы к тебе рады. Вот. А нашим слушателям хотим сказать, что подписывайтесь на нас, поддерживайтесь на нас на Патреоне. Ну и услышимся.
Всем большое спасибо и пока.